Медицинский форум. Тема консилиума – наша медицина. Обследование, диагноз, прогноз, лечение. Врачам есть что сказать. Медицинский форум.
В гостях у нас врач-педиатр, популярный украинский телеведущий, да и в целом популярный телеведущий Евгений Комаровский, ну или как принято вас называть, доктор Комаровский.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Доктор Комаровский, если кто вдруг пропустил, это вообще очень известный и в интернете консультирующий, ну не консультирующий врач, а просто известный в интернетах. Родители ходят, не только книги покупают, но и на форумы, обмениваются ссылками, и поэтому очень известный действительно человек и далеко, далеко за пределами Украины, и украинских телеканалов и так далее. У меня вопрос к вам, доктор, первый самый. Самые основные группы вопросов от родителей.
Вы знаете, на самом деле, чаще всего сейчас у меня спрашивают не о том, что делать с детенышем, а о том, что делать со словами или назначениями доктора. Ну вот как-то нарастает в обществе, нарастает непонимание между мамой и доктором. Знаете, раньше было, говорили всегда, что если доктор выходит из дома, там, или вы пришли к доктору, и вам после выхода из кабинета не стало легче, то вы не туда пришли, да? А сейчас вот она приходит из роддома с ребенком, вроде она такая счастливая-счастливая, и очень хочется, чтобы это, в этом счастье ей все помогли. Ну вот она приходит домой, ее начинают все пугать. Бабушка говорит, что-то он как-то у него губка дрожит. Тут папа перепуган, вообще ничего не знает. Он красного света, лысый, ноги кривые, что делать? И тут приходит доктор.
Корочки на
голове. И когда приходит доктор, то первое, что он делает, это он перечисляет все отклонения от нормы. Понимаете? И, в общем-то, это все приводит к жутким стрессам, к непониманиям, почему это делается. И когда я сравниваю, что делаем мы, что делают, например, там, в сторонах победившего капитализма, там не так.
Скажите тогда, вы имеете в виду, ну, нас как Советский Союз?
Конечно, мы ничем не отличаемся, абсолютно.
Скажите, где и чем лучше тогда медицина, вот именно детская вот эта педиатрия
построена? На самом деле, вот та медицина имени Семашко, которая была в бывшем Советском Союзе. Это одна из самых замечательных моделей здравоохранения. Угу. Мы как бы совершенно зря ее так активно перестраиваем, и вы, и мы. А вот то, что там, это безумно дорого, это безумно дорого. Это половина всего уходит не на медицину, а на обеспечение безопасности, на юристов, собственно говоря, понимаете? Пока у нас этого нет, мы бы могли очень многое успеть.
Но вы говорите сами, что мы сейчас идем к тому, что растет непонимание между родителями и врачами. Врачи не особо там поясняют, может быть, назначение
это
делают.
Это непонимание или недоверие какое-то?
У вас на сайте написано, что
гипердиагностика всегда и везде. Хорошо, давайте возьмем ситуацию конкретно. Вот вы доктор, да? Представьте себе, что все ваши пациенты абсолютно здоровы. Вы умрете с голоду.
Ну, понимаете? Ведь они никогда не будут абсолютно
здоровы. Так вот вопрос в том, что чем больнее ваш пациент, ну, чем активнее его надо полечить, тем больше у вас шансов обеспечить личное благополучие.
Доктор Комаровский, я всем поясню, у доктора Комаровского с 2006 года есть тоже клиника, я так понимаю, что вы дозрели и с коллегами сделали свою клинику. И вы тоже консультируете или как?
Да, вот если я у вас спрошу, а чем клиника отличается от больницы?
Да, это будет сложность, конечно.
А клиника от поликлиники лучше? Больница, понятно, больница это стационар, туда ложатся.
Ничего подобного, нет.
Ну, расскажите.
Клиника в медицинской науке – это место, где происходит процесс обучения медицине. Понятно? То есть если в больнице учатся студенты, понятно? Или врачи, то такая больница называется клинической, понятно? Вот в чем суть. Не может быть клиники, например, в деревне, где нет мединститута или института совершенно врачей. Я понятно объяснил, да? Поэтому клиника доктора Комаровского – это центр по обучению. Но обучению кого? Мам и пап, родителей.
Чему в основном вы учитесь?
То есть это условное, значит, название клиники.
Да, несмотря на то, что там есть реальные пациенты, которых консультирует доктор Комаровский, но это пациенты амбулаторные, это не стационар, это не операционный, нет. Это пациенты, которые могут прийти, я их проконсультирую, расскажу, как быть, назначу лечение и так далее, и так далее. Но это не то, как вы воспринимаете слово клиника, это многоэтажный корпус с операционными и так далее, и так далее. Но это издательство, сайт. Понятно? Это административная группа, это просвещение.
Был очень популярен в Советском Союзе среди читающих родителей доктор Спок.
Такой. Да. Mm-hmm.
То есть вот он
сейчас
такой популярный врач, который вот много книг написал, и на него ориентировались, и с его томиком там ходили mm-hmm. мамаши. Вы в целом Вы вот согласны с тем, что написано было у Спока? Вы когда-то его сами читали?
Ну, конечно,
читали, да?
Конечно. Вы понимаете, это у то, Спока действительно было очень много на тот момент для нас абсолютно передового. Ну, я вам скажу, например, в годы там советской власти у нас в течение очень многих лет всех учили ходить строем. Вот есть, положено ребенку есть. 8 раз в сутки.
Он должен поесть.
Он есть в 15, в 18, в 21, в 24. Да. Если он проснулся на час раньше и попросил
будить
есть,
там, да,
вы
да,
что, этого невозможно, понимаете? И да. Спок объяснил всем, что здоровый ребенок, смотрите, вот это очень важно, здоровый ребенок сам знает, когда ему есть, спать, писать, какать и так далее.
Когда он захочет это
да,
сделать.
Да, 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 но, заметьте, фраза. Здоровый ребенок. А кто может ответить на вопрос, здоровый или нездоровый?
Ну, абсолютно никто. Все будут
нет, доктор.
В блиц-режиме, а потом уже перейдем к нашим слушателям. Первый камень преткновения – холивар в интернете «Роды дома». Да, нет?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Так. Грудное вскармливание до скольки?
До года очень желательно, до 6 месяцев только грудное вскармливание.
А дальше,
а
если
после
это
года?
Идет?
После года это... не биологическая потребность ребенка. Это сплошь и рядом социальная потребность мамы.
Даже так?
Даже так.
То есть до года точно все понятно. Так, дальше. Прививки.
Да.
Прививки, да. Так.
У нас часто спорят
со скольки...
на эту тему,
кстати. Ну, это вообще да, это да, да, самая да, важная тема.
Бьются.
Да, со скольки прививки тогда?
Согласно календарю вакцинации.
Согласно календарю.
То есть с роддома.
Угу. Так, ну, так, это понятно. Раннее развитие. Ну вот когда учишь читать.
Подождите, вот когда ребенок ходит на фигурное катание, например, да, и ездит по московским пробкам 2 часа утром и 2 часа вечером на это самое фигурное катание, для чего он туда ездит, вы знаете?
Ну,
это чтобы мама с гордостью сказала, мой ходит на фигурное катание. Вот с ранним развитием, как правило, раннее развитие, это не потребность детеныша, это потребность выпендриться его мамы и папы.
Ну а иногда развлечься, потому что с полуторагодовалыми ходит, потому что уже невозможно дома сидеть, уже идут на эти развивалки просто, чтобы свет белый увидеть, это я от себя так.
Жалуешься, да, все-таки?
Ну, так нет, я не жалуюсь.
Злоупотребляешь
я положение
ведущей.
Я в какой-то момент я поняла. Сначала думала, что я иду развивать ребенка.
А почему, извините, раннее развитие, почему для того, чтобы куда-то ходить, надо обязательно развивать мозги?
Ну,
давайте развивать ноги,
какой-то.
Руки, шею, мышцы, ныряние, дыхание, сердце.
Да.
У нас есть что развивать детям-то.
Так, еще по поводу еды. Можно ли... Очень редко об этом спрашивают, но это важная тема. Сколько времени держать еду в холодильнике, вот по-вашему, и давать ребенку можно? То есть есть часто...
В нормальном холодильнике делать, до суток держать можно.
До
но опять-таки
суток,
еда,
суток
еда еде рознь.
Я вам скажу, знаете, по секрету.
О какой еде речь?
Речь идет, знаете, о чем? У нас сейчас в Москве, в детских садах, переходят на самолетное питание.
Ну вот как в самолете,
у
да?
У нас есть компания «Конкорд», которая обеспечивает там кремлевские всякие, ну они-то и очень крупные, пищевые. Они делают вот эти вот кейсики, готовят еду у себя
там
на комбинате.
Там пюре, там какая-то...
Меланж, там все вот это. И потом везут по садам, в саду это все размораживают, разогревают и дают детям. И сейчас родители пытаются бороться. И ваше мнение по этому поводу? Ну, отдельно потом, может быть, вы бы что-нибудь написали.
Ребят,
еще?
Ну, правда, вы понимаете, что вот то, что мы сейчас говорим, это чистые эмоции. Вот чистые. Ну, вот пришли родители, да, взяли вот эту еду, да, и сделали бактериальный бак-посев. Бак-посев этой еды через сутки, через двое. Ну, почему нельзя? Это же, в конце концов, бактериологических лабораторий в Москве огромная куча, да? И за ваши денежки вам определят все, что угодно.
Нет,
да?
Но может быть, там и нет
бактерий.
Но
может... Мы же не химики, просто витаминизированные, например, какие-то дают булочки или там соки витаминизированные, швейцарский витамин подсыпают повсюду. Нужен он, не нужен? У разных
как
детей
правило, разные реакции. Как правило, не нужен. Как правило, все-таки что-то подсыпать. Вообще все, что называется... В конце концов, витамины – это лекарство, да?
Ну,
это
да.
Лекарство. Юридически ни одно лекарство нельзя дать ребенку без согласия его родителей. Поэтому сплошь и рядом законы нарушаются.
Тогда по лекарствам, давайте еще следующим.
А по питанию, мне просто так очень интересно было спросить. По питанию, а как должен есть ребенок? Вот что это должно быть?
Главное, как должен есть ребенок, ребята, это самое главное. У него должен быть аппетит. Ребенок должен бросаться на еду. Вот это главное.
Какой-то процент детей, но это известно, отказываются есть.
Нет, это нулевой процент. Это у определенного процента. У определенного процента родителей просто не хватает терпения дождаться, пока он проголодается. Потому что если он говорит, я не хочу, да, он не хочет утром, он не хочет днем, но если он уже не захочет вечером, то она, мама, до следующего утра не дотянет.
Да,
ей
да,
надо
да.
скорую помощь вызвать.
А сколько надо держать? Вот,
а я не знаю. Мой личный рекорд. У меня была одна подруга, которая не ела двое суток. Ну, пациентка.
Но на третий день...
А на третий день она заорала, дайте есть, проразбудила в 6 утра маму и сказала, вари кашу. И мама была самая счастливая женщина на свете. Но два дня ее держали, папа и бабушка.
Можно ли давать, есть такая концепция, давать все, Ну вот, вот что мы едим, то и детям. Или надо все-таки диету какую-то.
Господа, давайте все-таки, когда мы говорим давать все, когда мы вообще... Дети, это же как бы глобальное понятие.
Вопрос
6 месяцев
возраста,
года,
да?
Или 2, или 3. Понимаете, это же вопрос принципиальный. Как правило, все-таки ребенок после 2 лет может есть все, что едят взрослые.
После 2. После двух.
Но до этого и с ним надо вот... И зависит от качества зубов, того, научили вы его жевать или нет.
Ну, да.
Опять-таки, количество соли, которое в этом доме принято добавлять в еду, но не составляет труда, например, отложить супа детенышу, а потом посолить для папы.
Вы как истинный врач говорите, для того, чтобы разобраться с вашим ребенком, идите к врачу. Давай.
Я так не говорю. Я как раз так не говорю никогда.
По поводу врачей, давайте еще. Врачи делают назначения, лечат и так далее. У нас очень популярно, например, назначают иногда гомеопатию, проанаферон. Его часто назначают, говорят, что это гомеопатия. Ваше отношение к лекарствам?
Нет, подождите. Лечение. Лекарство – это выдающееся достижение современной медицины. Современная медицина без лекарств невозможна.
Гомеопатия – это лекарство?
Гомеопатия – это психотерапия с помощью лекарств. Да, конечно же. Они, вне всякого сомнения, имеют право на существование, потому что аллопатия, то есть лечение традиционными средствами, с каждым днем становится все более агрессивной. Понятно? И поэтому, когда ты видишь в глазах своих пациентов жажду лечения, но лечение не нужно, понимаете, то сплошь и рядом ты вынужден взять. То есть я не назначаю гомеопатию, мне проще поговорить и объяснить, что делать.
А по поводу жажды лечения, это только взрослым свойственно или дети тоже иногда?
Нет, детям нет. Хотя очень часто дети входят во вкус лечения.
Сейчас вкусный сироп делают.
Нет, даже не в этом дело. У нас, к сожалению, наша педагогика, вот наша отечественная педагогика, сплошь и рядом предусматривает жаление больных. Это абсолютно нормальная ситуация, да? И вот сплошь рядом, пока он здоров, под зад и пошел гулять. Понимаете, да? А когда он болен, вся семья вокруг, и самая лучшая еда, и мама, которую вообще никогда к детенышу ей некогда подойти, а тут мама на больничном, и с утра до ночи с тобой. И так хочется болеть, так приятно болеть. А у ребенка должен быть стимул выздороветь. Как бы это жестоко ни казалось, тебе нельзя, потому что ты больной. А вот как только ты выздоровеешь, тебе будет можно. А мороженое, лесопед, новый
поэтому
конструктор.
Я понял.
Понимаете? То есть вот это. Мы должны создать детям стимулы. Стимулы. Как папа хочет поехать с тобой на рыбалку. Как папа ждет, чтобы ты уже выздоровел.
Наконец-то.
И поехать с тобой на рыбалку. Да. А ты тут, и он хочет. Вот когда он хочет, он выздоравливает. Вообще-то
а
мотивация.
Вопрос еще один. Это такое очень распространение. Чем ОРЗ от ОРВИ отличаются?
ОРВИ – это вирусная инфекция.
Так.
Да? А вообще такие симптомы, как сопли и кашель, mm-hmm. могут быть иметь три причины.
Так.
Вирус,
так.
Бактерия и аллергия. Понятно?
Да.
И вот когда доктор знает причину, он ставит диагноз. Ангина – это бактериальная инфекция. Mm-hmm. Или ОРВИ – вирусная инфекция. Или респираторный дыхательный аллергоз.
Вот приходит с поликлиники
врач. А когда
доктор
не знает, он употребляет термин ОРЗ. Острое респираторное заболевание.
Как узнать? Анализы только?
Ну, почему? Вообще учат долго врачей, как отличить вирус от бактерий.
Такое бывает.
Как отличить инфекции от аллергии. На самом деле это азбука родительская и врачебная.
Ну, да. И через сайт нам уже прислали несколько. Данила спрашивает. Доброе утро, Евгений Олегович. Евгений Олегович, доктор Комаровский у нас, я напомню. Можно ли ребенку делать прививку МАНТУ? Но это не прививка, конечно. При наличии у него соплей.
Ну, на самом деле, обратите внимание, вы вот знаете, что МАНТУ – это не прививка, да? А огромное количество людей не знают. МАНТУ – это фактически аллергопроба. Аллергопроба на инфицирование туберкулезом.
Поэтому,
если у ребенка умеренные сопли, ненарушенное общее состояние, можно.
Вопрос еще. Со скольки лет можно ребенку давать орехи?
Вот вы знаете, нет такого продукта, по отношению к которому не было бы задано вот такой вопрос, со скольки можно. Я не знаю, со скольки можно давать орехи. Потому что ребенок там до 2 лет может легко этим орехом поперхнуться, в конце концов. Да? Я бы до 5 лет орехи не давал в том виде, в котором...
А шоколад? Извините.
Шоколад молочный после 3.
Ага,
а почему?
После 3.
Почему? Потому что до 3 лет детям очень часто не получается адекватно потратить должное количество энергии. Они не так двигаются, как дети после 3. Что такое шоколад?
Они толстеют.
Очень сладкий, да, это много углеводов. Их надо уметь тратить. Вот когда у него шило в заднице, его не поймаешь, вот тогда его, наверное, можно кормить шоколадом при условии, что у него нет лишнего веса. И что родители могут предоставить ему возможности тратить энергию.
Лариса спрашивает, как вы относитесь к проторголу? В Европе он запрещен, а у нас выписывают.
Ну вот я вам честно скажу, что я никогда в жизни его не назначал и назначать не собираюсь. У нас много чего назначается, чего нигде не назначается. Называется лекарство, справочник здравомыслящих родителей. И вот в этой книге, кстати, и про проторгол, вообще вряд ли кто-то сейчас может назвать нам лекарство, про которое бы в этой книге вы не нашли информацию.
Алло, здравствуйте.
Как вас
зовут? Меня зовут Ксения.
Да, Ксения, вопрос.
У меня вопрос такой. Моей дочке 2 года и 2 месяца. И очень-очень острый вопрос для нас — это запор. Угу. Причем запор такой, что, ну, если она какает каждый день, у нее, ну, так называемый овечий кал бывает.
Я понимаю
если
вас, Ксюша.
Да.
Если послушайте через... меня. Я все понимаю. Да. Ситуация... Значит, первое, что вы должны понимать. Запор в таком возрасте. Это очень важно понять маме. Это значит, не значит, что у ребенка кишечник больной. Это значит, что кишечник чересчур здоровый. Это кажется вот странным и парадоксальным. Суть. Съел ребенок, условно говоря, 100 грамм еды. Он должен 50 грамм переварить, а 50 грамм отправить в горшок. А ваш ребенок усваивает 80. Понимаете? То есть он усваивает больше среднестатистического ребенка. Поэтому чем пища более протертая, более проварена, понятно, чем она чище и так далее, более обработана, тем чаще будет запор. Поэтому, когда у ребенка запор, ему нужно мясо, а не котлета. Ему нужно яблоко, а не яблочный сок. Ему нужно картофель в мундирах, а не картофельное пюре. Это первое. Второе, что вы должны знать, что в 2 года есть всего 2 лекарства, которые назначаются при запорах во всем мире. Первое лекарство называется сироп лактулозы. У него огромное количество названий, прочитайте правила его использования. Его можно давать хоть год, хоть 2, хоть 3, это абсолютно безопасно. И второе, это средство для облегчения акта дефекации, называется свечи с глицерином. Они бывают детские и взрослые. Если у ребенка есть какие-то травмы в области ануса, то свечи с облепиховым.
Вот у ребенка запор, а вы возьмите мыло.
Замечательно. А
потом...
Да, ребят, вы поймите, когда у людей нет средств купить цивилизованное лекарство под названием свечи с глицерином, которые выпускаются несколькими заводами в России, понимаете, да? То тогда, понимаете,
но
цивилизованная
делать,
медицина, в цивилизованной медицине во всем мире принято использовать свечи с глицерином, абсолютно безопасные, не имеющие возрастных ограничений. Вот
для... Вы, кстати, относитесь к народным всяким методам лечения, травки там?
Я вам скажу, когда нет нормальной медицины, тогда на первый план выходит народная. Поэтому чем активнее
вот
народная, тем...
Натуропат. Они говорят, одно лечишь, другое калечишь. Ну вот аллопатия, она же все-таки действительно...
Аллопатия спасает миллионы жизней. Миллионы жизней. Другой вопрос, что она не всегда умеет остановиться. Как везде, главное не перегибать палку. Поэтому очень много зависит от личности врача и от того, как вы найдете с ним общий язык. И вы должны понимать, для чего он назначил это лекарство. Для того, чтобы получить процент от аптекаря, да? Или для того, чтобы вам стало легче. Или потому что лекарство за 5 рублей на вас не помогает. Вам надо, чтобы вам назначили что-то за 500. Тогда вам легче сразу становится.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей,
я многодетный отец, у меня 3 дочки, через 10 дней, 2 года будет тройняшки. У меня вопрос к Евгению Олеговичу. Первых 2 вопроса коротких. Первый вопрос по поводу самолечения. Вот последний год, когда у меня простудные заболевания у детей, мы без назначения врача первым делом назначаем сами анаферон. Mm-hmm. Не анаферон, а интерферон. Или виферон свечи, или разводим дистиллированной водой и в нос капаем. Это мы правильно делаем или вредим детям?
Ну вот, пожалуйста, человек, который не может определить, что это заболевание, как раз-таки, для него это все ОРЗ.
Собственно говоря, для таких вот, ну, поскольку его дети выздоравливают, да, то с максимально возможной вероятностью, у детей острая респираторная вирусная инфекция, которая проходит сама за 5-7 дней. Да, потому что есть биологические законы, есть время выработки собственного интерферона. Он вырабатывается только на 3-е сутки. Есть время образования в крови антител. Биологические законы победить нельзя никакими. То есть, если вы создали условия для того, чтобы ребенок нормально болел, а нормальные условия не предусматривают лекарства, понимаете?
Конечно.
Они предусматривают определенный режим питания, свежий воздух, питье обильное и так далее. Это отсутствие моральных издевательств, типа отвлекающих процедур, паренья ног, горчичника, вот этих садистских намазываний козьим и всяким другим жиром и так далее. Так вот, если вы создали ребенку нормальные условия, то на 5-й день у него выработаются антитела, и на 6-й, максимум 7-й день болезни он выздоровел.
Тогда вопрос, нормальные условия — это что такое?
А вот мы их только что и перечислили. Нормальные условия еще... — это ненасильственное кормление, раз, то есть пока не попросят, не давать. Обильное питье, то есть заставлять пить. Теплая одежда, но чистый, прохладный, влажный воздух. Вот чистый, прохладный, влажный воздух означает, что в комнате, где находится ребенок, должно быть максимум 22, идеально 18-20, и влажность от 50 до 70%. Если эти условия соблюдены, никогда в носу не пересохнут сопли, а если они не пересохнут, он будет дышать носом, а не ртом, значит, выздоровеет за 5 дней без осложнений.
Соответственно, вот эти все парень ног, как вы говорите, отметаем абсолютно.
Парень
да?
ног, нет, это мама с папой, им надо что-то делать. Вот надо что-то
есть
делать.
Еще распространенная вещь, когда температуру начинают сбивать до того, как она там...
Ребята, вы знаете, на самом деле, конечно же, можно делать вот медицинский форум на тему сбивания температуры, понимаете? Поскольку мы тут скачем, да, я просто хочу, чтобы, если вы когда-нибудь зайдете в какой-нибудь ожоговый центр, московский, например, да, и спросите у кого-нибудь из врачей, которые там ходят, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к процедуре под названием парить ноги? То если вас по маме не пошлют, вот тут же, да, вот эти все врачи, которые это видят, потому что представить себе ситуацию, где сидит ребенок, у него в тазу ноги, а мама, не вынимая этих ног, льет в этот таз кипяток. Ребята, так поэтому, тому, что это преступление, надо учить в школе, понимаете? Если вы в школе рассказали, что Москва столица нашей родины, а Волга впадает в Каспийское море, то это дети запомнили на всю жизнь. И вот если в школе их научат тому, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками, что до 6 месяцев нельзя давать прикорм и так далее, то они это пронесут через всю жизнь.
И вот вам вопрос, а с какого возраста можно давать антибиотики, спрашивает 37-й?
Антибиотики даются не с возраста, а по показаниям. Если у ребенка есть бактериальная инфекция острая, с которой организм не справляется, и которая... чувствительно к антибиотикам, то назначаются антибиотики.
Далее сообщение да. человека, который говорит, как можно говорить о прививках, не почитав Червонскую, это сплошной вред.
Да, отвечайте прививки только, это вред.
По поводу того, что Червонская это сплошной вред, я готов с этим согласиться. Так вот, по поводу вреда прививок. Я совершенно далек от того, чтобы сейчас вот шутить со всеми, да, кто тут нас слушает, но я хочу, чтобы вы все поняли меня сейчас. Я человек, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице. Я 10 лет работал в детской реанимации. У меня на руках умирали дети с дифтерией, коклюшом. Когда в 91-м году началась эпидемия дифтерии, а началась после вот таких статей и выступлений Червонской, то я не мог выйти практически из больницы 4 года. А никто из... Вот Червонская, она не знает, как умирают дети с дифтерией. Дети с дифтерией, чтобы вы как бы поняли, умирают в ясном сознании. Тут обычно, когда ребенок погибает от какой-то острой инфекции, да, он там теряет сознание, он там на искусственной вентиляции легких неделю, потом умирает. А дети с дифтерией, с ним ничего сделать нельзя. Ну, сердца нет, и все, оно погибло. И когда 7-летняя девочка мне говорит, дядя Женя, я сейчас умру, вы идите спать, вы же уже третью ночь не спите, то я, Червонская, этого не прощу, этих девочек, непривитых девочек, понимаете? И то, что они сейчас творят, да, надо улучшать прививки, надо улучшать качество вакцинации, надо подходить к этой ситуации очень серьезно. Но прививки – это самое выдающееся достижение медицины 20-21 века. Да, прививки могут принести вред иногда. Но коклюш, дифтерия, столбняк, гепатит В, менингококковая инфекция и ветрянка, и кори-краснуха могут принести намного больший вред. Прививки – выдающееся достижение современной медицины. Им надо уметь пользоваться. Если у кого-то не хватает мозгов пользоваться – то давайте учиться, вместе учиться. Вот, собственно говоря, к чему я и призываю. В конце концов, никогда и никто не возьмет на себя ответственность за ваших детей. Поэтому я и призываю родителей учиться. Именно поэтому я положил на это свою жизнь. На то, чтобы вас учить. Потому что от мамы и пап зависят в 1000 раз больше, чем от всех Минздравов, от всех врачей вместе взятых. В том, что когда лично вы захотите иметь автомобиль, то вы будете... полгода сидеть на форумах и выяснять. Кстати, вы даже выясните, кто его будет обслуживать, этот автомобиль. Понятно? А вам ваша жена скажет, ты будешь папой. И скажете, какая прелесть, и пойдете 9 месяцев варить дурака. Поэтому вы к своему родительству подготовьтесь, пожалуйста.
Хорошо, но вопрос здесь такой. Сразу задают вам, не знаю, ответьте, не ответьте. А в каком возрасте лучше рожать тогда? Вот девочки интересуются.
А рожают не в возрасте. Рождают при мозгах. И тогда, когда вы можете обеспечить своему ребенку полноценное счастливое детство. Вот что главное. Современные
а что технологии. Такое счастливое детство?
Счастливое детство – это когда вы можете так вырастить ребенка, чтобы не угробить то, что ему дала природа, его исходное здоровье, понимаете? Вот это то, к чему я вас призываю. Нет, если у вас нет условий нормальных, да, но вы хотите быть родителями, то для вас как раз доктор Кобровский и создал методику, как в нашей стране, с учетом наших ментальных особенностей наших бабушек, наших поликлиник, нашего отсутствия горячей воды и так далее, вырастить здорового ребенка и сохранить при этом любовь в семье. Понятно? Вот это самое главное.
Ну, а говорят, а по поводу здоровья все-таки, именно женского здоровья, оно же, наверное, с возрастом ухудшается.
Вне всякого сомнения, оптимальный возраст для родов 18-28. Вот с моей точки зрения, это идеально, да? Идеально. Попробуйте так. Но это же не говорит о том, что если вам 35, и вы хотите быть мамой, то этого делать нельзя. Другой вопрос, что у вас больше вероятность некоторых болезней, но у вас есть возможности дородовой диагностики, у вас есть возможность как подготовить беременность, как планировать ее и так далее, и так далее. Поэтому тут есть о чем разговаривать.
Так, вопросы через сайт rusnovosti.ru к нам приходят активно. А как простому родителю определить, что за препарат будут вводить с прививкой? Не используют ли ребенка в качестве подопытной крысы? Беспокоится Денис.
Логично, тем не менее все препараты, которые вообще могут использоваться в поликлиниках, они перечислены в соответствующем календаре вакцинации, и это можно обнаружить на сайте Минздрава, это вообще не вопрос.
Нет, он говорит, чтобы не подменили капсулу, вот, ну что, наверное,
вы... Ребят, подождите, а что, когда вы покупаете бутылку кефира, вы на 100% уверены, что там внутри кефир? А когда люди травятся алкоголем, вы на 100% в этом уверены? Пока мы живем в обществе, у нас всегда есть риск, что с нами обойдутся плохо. Этот риск есть всегда, но при вас... Из холодильника должны достать препарат, он там должен храниться, понимаете? При вас. И вам должны показать запечатанную бутылочку, понимаете? При вас. Ее должны открыть. Контролируйте это.
Аслан спрашивает, сколько у вас детей? Ну, на сайте написано, что двое.
Ну, двое.
Да,
двое.
Так. Не собирается ли доктор Комаровский открывать клинику в Москве?
Доктор Комаровский, если рассматривать слово клиника как место обучения, да, то доктор Комаровский имеет достаточную экспансию в Москву своими сайтами, своими книгами, что
это занимается.
И с моей точки зрения, да,
про
этого
ГМО
достаточно.
Пару слов. Вот у нас одна из тем.
Давайте действительно пару слов. Хорошо. Да. С моей точки зрения, вред ГМО однозначно очень сильно преувеличен структурами, которые на тестировании ГМО, на клейках от ГМО зарабатывают огромные деньги. Не так страшен черт.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим, вопрос.
У меня 4-месячный сын, родился в срок, роды прошли нормально, но врачи обнаружили некоторые гипоксические изменения. Невролог грешит на то, что родничок немножко больше нормы, тонус некоторый наблюдался. Соответственно, он прописал несколько курсов массажа и назначил кавентон и пантагам. Собственно, мой вопрос заключается... В следующем. Насколько оправданы подобные лекарства? Потому что, судя по инструкции, они, ну, как бы сказать, не совсем детские.
Вот заметьте, это как раз очень показательная иллюстрация возможностей родителей. Обратите внимание, почему, собственно, надо говорить о лекарствах? Потому что юридически ни одно лекарственное средство не может назначить ребенку доктор без согласия его мамы и папы. То есть вам назначили лекарство, а у вас возникают сомнения. То есть вы не готовы разделить с врачом ответственность об использовании...
Так мы можем дойти до того, ребята, что мы запретим доктору назначать эти лекарства.
Когда доктор имеет право делать все, что угодно, условно говоря, тогда, когда жизнь под угрозой. Вот когда жизнь под угрозой, я могу не спрашивать вашего согласия. В данной ситуации, например, вы можете с легкостью обнаружить, что упомянутые лекарства относятся к средствам с недоказанной эффективностью. Поэтому ваши опасения вполне оправданы.
Аркадий спрашивает, выписали, говорит, лекарства, в аптеке предложили одинаковые расфасовки, но разных производителей, от 22 до 800 рублей разница. Спрашивает, какой брать? А как вот ориентироваться?
Это невозможно. На самом деле, действительно, одно и то же вещество, например, парацетамол, да, может быть присутствовать в почти 60 наименований препаратов, которые содержат именно вещество под названием парацетамол, но имеют 60 разных торговых названий. Это разная степень очистки, разные красители, разные ароматизаторы, разная фирма.
Всевозможные терафлю,
колбасы. По большому счету, это гадание на кофейной гуще.
Ну и вот люди интересуются по поводу детских истерик. Ну, что делать, если ребенок постоянно истерит, выпрашивает там игрушку какую-то?
Да не вопрос, ребят. На самом деле, ситуация достаточно простая, вы должны все четко понимать. Вот это абсолютно очевидный факт. Никогда ребенок не устраивает истерики перед зеркалом или перед шкафом. Истерики устраивают перед тем объектом взрослым, который может изменить свое решение или поведение в результате истерики. Если истерика заканчивается победой ребенка над взрослым, то истерики продолжаются до бесконечности. Поэтому главное в своей педагогике реализовать главный закон джунглей. Главный педагогический закон джунглей гласит: стая не идет за детенышем. Умные и взрослые ведут детеныша туда, где будет обеспечена его безопасность. Так придумала природа. Поэтому если мама сказала «надо это», а ребенок сказал «не хочу», да, то в результате кто кого воспитывает? Ребенок маму. Поэтому, слушай, рядом кто-то из взрослых членов семьи реагирует на истерики и перед ним истерик нет. То есть перед папой, например, истерик нет, перед мамой нет. Как только приходит бабушка, ребенок садится ей на голову. Поэтому главное договориться всей семье. Первое, если сказано «да», то никакие крики и вопли не могут изменить «нет» на «да». Второе, «да», всегда «да». То есть, если телефон папы нельзя брать по субботам, то по воскресеньям тоже нельзя брать.
Есть но маленькие модификации, да, вот есть брат с сестрой, сестре там, сестра, и вот они вместе начинают играть, и начинают выдирать друг у друга игрушку, у них конфликт.
Да.
Вот, и некоторое время была опасность, что старшая младшего все-таки победит и как-нибудь там ударит предметом каким-нибудь, поэтому надо было присутствовать, я не могла их оставить.
Ребят, но это же не истерики, друг с другом. Это же на самом
деле. И тогда начинается визг, который, смысл которого позвать маму, которая сейчас придет и, значит, это защитит, там всех разведет. И этот визг, он теперь, значит, закрепился, и вот как спокойно...
А почему, собственно, заметьте, почему визг закрепился? Потому что появившаяся мама с высокой степенью вероятности сказала старшему: «Ты старший, зачем ты это делаешь?» и так далее, и так далее. Смотрите, мама должна была, говоря по-русски, дать трындюлей и одному, и второму, чтобы не возникло соблазна, понятно, вызывать маму. Теперь, конечно, мы визжим, потому что придет мама и даст вот тому, потому что кто-то хороший.
Мама перестала с некоторых пор приходить.
Молодец, вот и решитель. Поэтому лучший
способ... Ведь в этом драки.
Лучший
Нет,
способ...
это все затихает само затихает, по себе. Да.
Поэтому один из самых эффективных способов истерики, борьбы с истериками, как только она начинается, выбежать из комнаты.
Про бездушная ножка,
про слепка,
не ходит.
Про слепки по попе и про ювенальную юстицию. Вообще, как у вас там?
Ой, вы знаете, честно скажу. Вот иногда я лично допускаю, совершенно спокойно допускаю, шлепки по попе.
Вот хотя... если ребеночек поднимает руку, например, на родителя,
Шлепки, нет, ну, во-первых, конечно, это любая агрессия со стороны ребенка по отношению к взрослым должна побудить ответную контролируемую агрессию. То есть, если детеныш укусил маму, то мама должна укусить детеныша.
Даже так?
Ну, а как иначе?
Дать понять
ребята,
точно,
ну, послушайте
что
меня, ну, когда я вижу у себя на приеме, когда мальчик замахивается на маму, я готов задушить эту маму. Эту маму.
А что она должна сделать?
Она, когда он первый раз попытался на нее замахнуться, она должна была на него обидеться. Они это чувствуют.
Обидеться? Или она должна была тоже замахнуться?
Нет. Вот первый раз не надо давать сдачи. Надо обидеться. Дети чувствуют отношение к себе. И когда он ты плохой. Все хотят быть хорошими. Понимаете, дети больше всего хотят быть хорошими для своих близких. И когда он замахнулся на маму и стал на сутки плохим, то он больше замахиваться не будет. А если они превратили это в игру, то это неправильно. И все-таки, тем не менее, коль мы зашли о наказаниях, есть ситуации, когда жизнь ребенка под угрозой. Когда ребенок, вы идете с ребенком, и он вырвался у вас из рук и побежал через дорогу, а вы его догнали и начали бы рассказывать: ай-яй-яй, так нехорошо, то в следующий раз он может таки добежать до этой дороги. Когда он засовывает что-то в электрическую розетку, я говорю о другом, что, конечно, у папы должно хватить мозгов закрыть этой розетки. Но это вопрос же в другом. Но, тем не менее, когда жизнь ребенка под угрозой, то вы должны воздействовать и добиться результата любыми способами.
Но подождите, а если, например, да, ребенок, может он как-то от противного действовать или нет? Ну, то есть ему, например, да, напороли задницу, уж простите, из-за того, что он что-то там воткнул в розетку, он сказал: ах так, я еще раз это сделал.
Это уже более старшие какие-то операции.
Вы понимаете, на самом деле, мазохистов мало среди детей. Дети хотят, чтобы их любили, чтобы их жалели, чтобы им покупали подарки, чтобы с ними папа ходил гулять. Вы понимаете, слушай, рядом просто взрослые, замученные там окружающей средой, работой, они видят в детях источник потерянного времени. Вы понимаете? То есть я вот очень часто, когда в доме часто болеющий ребенок, я рекомендую заводить собаку. Знаете почему, батенька? Потому что когда наш среднестатистический российский мужчина заводит собаку, он точно знает, что с ней два раза в день надо гулять. Понимаете? А когда он заводит сына...
И берет ребеночка с собой.
Да, так вот, понимаете, и сын, он ждет, что придет папа, понимаете, уделит ему время, и тогда вам есть чем ребенка шантажировать. То есть, ах, ты плохой, завтра мы с тобой не идем. Понимаете? А у него папы нет по-любому. Папа пришел, шлепнул пиво, сел смотреть футбол. Все.
А хорошо, ювенальная юстиция как таковая вообще... Вас спрашивают об этом? Ваши
знаете,
отношения?
Как правило, нет.
А на Украине не стать такое? У нас
нет,
просто вот
ну, тут понимают закон. Наверное, нет, поймите. Вопрос, на самом деле, у доктора Кобрыского есть о чем спрашивать. Как бы в то, в чем он является профессионалом. Поэтому, когда у вас какие-то болезни или конфликты в семье какие-то, я могу проконсультировать, но я всех обращаю внимание, что когда мы говорим вопросы педагогические, то я не считаю себя экспертом. Я эксперт, как лечить отит или воспаление легких, или там дифтерию. Я эксперт. Но когда речь идет о том, как воспитывать детей, у меня свои принципы воспитания. Я как отец двух взрослых сыновей, я представить не могу, представить представить себе не могу, чтобы мой мальчик поднял руку на женщину. Это будет позор для меня на всю жизнь. Я не могу представить себе, как мой ребенок сказал «приду» и опоздал. То есть это невозможно, понимаете? Это не так.
А что, если он все-таки возьмет и опоздает?
Он должен предупредить, чтобы его близкие не волновались. И мой ребенок знает, что если он должен прийти домой в 23, то он скажет маме, что приду в 24, чтобы мама, не дай бог, не волновалась. Но в любом случае, если ты сказал и не сделал, ты не мужчина. Вот или не говори. Это мои педагогические принципы, батенька.
Подождите, вы это объясняли как-то вот словесно, вы сидели, разговаривали на эту тему.
Во-первых, у них был пример папочки. Понимаете, который пахал с утра до ночи, но свободное время проводил со своими детьми, который приходил после ночи в операционной, брал пацанов, мы ехали в лес за грибами, например, понимаете, которые проводили с папой в лесу, там, на байдарках, на рыбалках очень много времени. И я гордился тем, что мой сын в 5 лет не может читать, но может под дождем развести костер и пройти с папой 20 метров по лесу и не попроситься на руки. Я гордился этим. Я считаю, что этому надо мужчину учить. Ответственности, отношению к женщине, понятно? Мужскому характеру. Вот что надо. А раннее развитие, чтобы он знал всех президентов США в 3 года, это нафиг никому не надо, извините.
Тогда еще вопрос по поводу ограждения детей от вредной информации. У нас тут закон нашумевший приняли. Теперь все программы там по телевизору шильдиками
ходят. Какая информация?
Погоди, попала там под статью. С книги, которые изымают уже из оборота, из продажи, которые посвящены там «Как взрослеет мое тело», по-моему, называется. Ну, там, неважно, какой-то автор. И там усмотрели, что там чересчур много сказано.
Дети! Да. Извините, я сразу... Тут же, на самом деле, все очень просто. Дети не ходят в книжные магазины покупать книги. Ну вот не ходят.
Ну, родители
ходят, понимаете? От того, что вы оградите, вы же фактически ограждаете не детей, вы ограждаете родителей, понимаете? Все равно упирается в маму и папу. И если папа пришел домой под шофе и сел смотреть порнографию по телевизору, понимаете? Что, так от чего вы оградите? Ограждать надо от неадекватных мам и пап. Готовиться надо к родителю, учить мам и пап.
То есть вы все-таки за ювенальную юстицию в этом смысле? Конечно, она же именно про это.
Ну, по большому счету, да.
Вот Сид спрашивает. У меня дочь 15 лет, и как способ достижения цели выбрала шантаж, опять же таки, о котором мы говорили. Уйду из дома, не буду учиться и так далее. У меня вообще вопрос возник такой. Вы говорите, дети понятие растяжимое. А действительно, а где заканчивается эта планка? Дети уже взрослыми становятся люди. Потому что по закону 18 лет в России, да? А по факту, когда?
По факту есть действительно возраст, когда очень много решают гормоны. Вот 15 лет – это возраст, когда очень трудно найти общий язык. Когда мнение мальчика в классе, оно в 1000 раз более важно, чем мнение мамы и папы. И через это надо пройти. Но суть вот в чем. Если вы 15 лет были для вашей девочки авторитетом и примером, и она гордилась вами, то вы найдете с ней общий язык, и когда у нее будет гормональная буря. А если вы вообще на нее внимания не обращали, если она была 15 лет предоставлена сама себе, и вы хотите вдруг в 15 лет найти с ней общий язык,
это невозможно. И вот говорили, и возник все-таки вопрос. Вот доктор Комаровский, да, какая цель-то у доктора Комаровского? Что он делает? Вот есть какая-то сверхцель?
Да, да. Сверхцель – это убедить вас в том, именно мам и пап, что ваши возможности сохранить счастье вашим детям, здоровье и счастье вашей семьи, они намного больше, чем возможности общества, в котором вы живете. Если вы знаете как, если вы поинтересовались, то у вас есть все шансы сохранить ребенку здоровье.
Интересоваться где?
Интересоваться? Ну, я предлагаю свою методику. Для этого я пишу
книги. Что за методика?
Методика – это методика, ставящая во главу угла здоровье семьи, прежде всего. То есть семья, где папа и маме плохо, а ребенку хорошо, это не семья, да?
К сожалению, жизнь-то отличается. Бывает, что такая вот, бывает, что не семья. Им же тоже надо помогать, нет? Здоровья нет.
Вопрос на самом деле. Есть же медицинская статистика, понимаете? Здоровье ребенка на 70% обусловлено его образом жизни. Кто моделирует образ жизни детей? Мама и папа. Все. Вот вы должны знать, что включает в себя эта модель. И характер питания, и отношение, ваше поведение, отношение к спорту, и режим воздуха. Ну вот элементарный пример. Элементарный пример. В городе Москва 7 месяцев в году отопительный сезон. 7 месяцев в году. 7 месяцев в году влажность воздуха в помещениях 20-30%. При норме 50-70%. Сухой воздух – это причина частых вирусных инфекций, отитов, гайморитов, крупов, ангин, тензилитов и так далее. Это именно сухой воздух. Скажите, пожалуйста, вы будете ждать, пока государство у вас в квартире сделает чистый, прохладный, влажный воздух? Если папа нашел себе силы сделать ребенка, почему он не может найти себе силы сделать детскую комнату, где будет краник, регулятор на батарее отопления, да, и увлажнитель воздуха? Почему это так сложно? Если у нас люди... Я очень часто привожу этот пример уникальный. Вот если вы захотите заиметь в доме лягушку, жабу, посадить в террариум, да, то вам обязательно понадобится прибор, который называется гигрометр, который показывает влажность, понимаете? А если вы захотите заиметь ребенка, то вам этот гигрометр совершенно не нужен. И это в стране, где 7 месяцев отопительный сезон, понимаете? Так вот, я хочу сказать, что только-только тем фактом, что вы сделаете нормальный воздух в детской спальне, вы уменьшите вероятность ОРЗ более чем на 50%. А если вы объединитесь и сделаете детскую спальню, такой, как надо, в детском саду, то вы глобально в детском саду на 50% уменьшите. А там это есть в законе, что там должно быть, но это не выполняется. И когда доктор Хабаровский об этом говорит, когда доктор Хабаровский придумал детский садик, который называется «Комарик», это детский сад, где выполняются все эти требования, то знаете, где был открыт первый детский сад?
Где?
В Алма-Ате.
Почему? В Казахстане.
Да, да. Потом пришла Россия, потом пришел Краснодар, вот сейчас Москва, наконец-то первый садик появился. Но суть в этом же, понимаете, в том, что мы думаем, что какой-то волшебной таблеткой мы решим проблемы наших детей. Именно поэтому, вот я еще раз повторю, что мой-то, собственно говоря, приезд в Москву, он идет определен выходящей книгой о лекарствах. И то, что там написано, что все-таки лекарства, это на самом деле последнее, что надо знать родителям. Последнее. А первое, это именно способы ухода за детьми, профилактики. Как сделать, чтобы болезни не было.
Предупредить болезнь.
Конечно. И вы можете хотя бы в рамках вашей семьи. Если воздух сухой в доме и воздух сухой в детском саду, это катастрофа. Но если он в детском саду плохо, но хотя бы дома нормально, то уже легче, понимаете? Но это зависит только от вас. Любой наш папа может прийти, взять ребенка и пойти с ним гулять. А может дать ребенку игрушку и сесть смотреть.
Мультфильм обычно ставят.
Ну, вот. Иногда этим занимаются дедушки и бабушки. Еще такое бывает.
Воспитывать надо дедушек и бабушек. Воспитывать. Любая административная должность здравоохранения, лично для доктора Комаровского, это билет на войну. И я знаю, кто эту войну победит.
Кто?
Понимаете? Но если Рошаль с его орденами, авторитетом мировым, понимаете, возможностью общаться лично с президентом и так далее, он ничего не может сделать. Ничего. Он бьется, но сделать ничего не может.
Но он не стал еще министром здравоохранения.
Вы поймите, всегда будут огромное количество людей, которые будут рады любой ошибке, понимаете? Если хороший врач вылечил тысячу, понятно, но не вылечил 1001, то все вокруг будут счастливы, понимаете, да? Слишком не хватает адекватных исполнителей, их надо готовить. Надо четко понимать, что нет никакой украинской или российской медицины, есть мировая цивилизованная медицина со своими принципами лечения. Надо изобретать велосипед, все уже давным-давно изобретено. Надо это реализовать, надо запретить ненужные лекарства, но это огромные миллионы миллиардов. Кто будет с этим воевать? Поэтому я выбрал другую цель, я апеллирую к вам, к мамам и папам. Я пытаюсь воздействовать не на у тех 15% медицины, а на у тех 70% мам и пап. И здесь у меня однозначно получается. По крайней мере, я могу сказать одно, что сегодня в том же детском садике Комаровского, который в Алма-Ате, да, заболеваемость инфекциями в 3 раза ниже, чем ЦРМ по городу, и нам чуть ли не каждую неделю звонит директор этого садика, потому что суют любые деньги, лишь бы ребенка туда устроить.
Но, от влаги в комнате еще больше бактерий будет.
Это сказки. Вам никто не просит, чтобы в комнате была влага. В комнате должна быть нормальная влажность, а не сырость. Это разные вещи.
Дело в том, что время наше подошло к концу. Спасибо большое.